Я сегодня утром приехал из Львова со своей семьей. Спали мы не так много. Дети плакали, не хотели ничего. Вот. Но перед самым собранием я тут недалеко в машине еще спал. Поэтому буду использовать компьютер. Два слова хочу сказать. Бог очень благословил во Львове конференцию. Конечно, много разных свидетельств, разные люди рассказывали эти свидетельства. Для меня всегда интересно, это как такое просто чудо Божие, как когда кто-то вкусит драгоценность Божьего Слова, и когда он покоряется Слову Божьему, и он видит, как Бог изменяет его сердце, то он готов достаточно серьезные шаги делать, чтобы насыщаться Словом, познавать Бога, каким Он есть, влюбляться в Него больше, жить с Ним, и готов преодолевать расстояние. В частности, разные люди приехали на эту конференцию с разных мест. Люди с Киева приехали. С нашей церкви тоже удивительно много людей приехало. Но это такое. Люди приехали из других церквей во Львов на конференцию. Для меня это всегда очень необычно. И там из Одессы, и тому подобное. Поэтому, в принципе, невозможно передать ту радость, которую я лично получил, несмотря на усталость и все остальное. Это большая драгоценность. Господь, была конференция посвящена, велик Бог наш, Богу посвящена, и я разъяснял Слово, и много-много людей уже. С каждым годом, это уже третья конференция во Львове, и с каждым годом людей больше становится. И это очень драгоценно. Поэтому мы сегодня тоже будем исследовать Писание для того, чтобы продолжать наполняться Богом, Его Словом, подчинять свою жизнь Ему, чего я желаю себе и каждому из вас. Открой, пожалуйста, послание Ефесянам, 5 глава, с 18 стиха. Тема проповеди «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Это уже пятая проповедь от этого стиха, отталкиваясь. Первые три были больше посвящены «Не упивайтесь вином» и «Как принимать решения в серой зоне», когда не совсем понятно, Библия однозначно не предписывает и однозначно не запрещает, и как же принимать вот в этой ситуации решение библейское, богоугодное. Последняя проповедь, четвертая, которая была полтора месяца назад, я не знаю, насколько кто был тогда и сколько вы помните, поэтому я напомню, она больше была посвящена исполненности Духом Святым, то есть как исполняться Духом Святым. И мы, в общем-то, этим и продолжим сегодня, это будет еще одна, наверное, заключительная проповедь на эту тему. Как же исполняться Духом Святым? И в самом начале я хочу напомнить, я об этом подробно проповедовал, показывал отрывки из Писания, которые этому учат. Спасибо большое. И я хочу сначала напомнить нам, почему это важно исполняться Духом Святым. То есть, когда мы это слышим, это немножко такая не совсем понятная вещь, не очень кажется жизненно, не очень практично, и поэтому легко воспринимать это как некая религиозная какая-то, часть христианства, мы сейчас будем ее изучать, но, в принципе, жизнь моя, в общем, обычная, нормальная, поэтому, это не сильно меня касается. Еще если кому-то сейчас, какой-то, может быть, момент в вашей жизни, или вы, может быть, устали, как я, и вы думаете, это уж далеко от меня, поэтому тяжело будет быть внимательным. Поэтому несколько моментов я хочу сказать. Четыре причины, это не все причины, но как минимум. Причина первая, почему так важен вопрос исполненности Духом. Первое. Дух Святой дает силу для христианской жизни. Христианская жизнь – это жизнь, которая не под силу людям. И мы можем это не чувствовать всегда. Мы можем видеть, как я рад людям, которые там идут. Молодцы, что вы пришли сегодня. Я много молился просто за них. Христианская жизнь нам не под силу, и мы можем какие-то поверхностные вещи, кажется, что-то изменить в себе, можем отказаться даже от каких-то грехов, и нам может казаться, что, в общем, если мы будем чуть-чуть более дисциплинированными, то, в общем, все получится. Но суть христианства, это даже не какие-то заповеди, потому что, или первейшая заповедь «возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей твоей душой». И это ты не... То есть ты должен видеть Бога таким, ты должен восхищаться им, ты должен влюбиться в Него, ты должен все остальное практиковать в христианстве, исходя как бы из этого источника, из любви к Богу. Поэтому молимся во имя Иисуса Христа, то есть ради того, чтобы Он был прославлен, а не просто, чтобы моя жизнь как-то вот решилась. То есть мы молимся даже о своих проблемах и хотим, чтобы они решались так, чтобы Бог был прославлен, а не просто, чтобы, ну, мне стало легче. То есть, чтобы так выбирать, чтобы ценить и Бога больше, чем себя, это сверхъестественно, это невозможно. Без Духа Святого, без Его действия в нас мы не можем быть настоящим, ну, жить настоящей христианской жизнью. Христианская жизнь будет такая, ну, в натяжечку, тяжело, ну, такая формальная достаточно будет. Вторая причина, почему нужно исполняться Духом. Исполненность Духом Святым дает выход из тупика, ну, из такой неуспешности духовной жизни. Писание ясно об этом учит, люди попадают, апостол Павел описывает свою ситуацию, когда он попал, когда он делал не то, что хочет. Когда он хотел, вот, у него было желание Богу угодить и расти в этом направлении, а он старался, а получалось у него все наоборот, и получалось как обычно, и получалось очень, ну, трудно, и он как в этом тупике, как по кругу все время ходил, и он никак не мог вырваться. Нам нужно действие Духа Святого, нам нужна сила Духа Святого, чтобы мы могли вырваться из этого цикла нашей жизни. Поэтому нам нужно исполниться Духом Святым или исполняться постоянно, расти в этом, чтобы мы могли действительно не ходить по кругу, а идти дальше. Третья причина. Исполненность Духом Святым выводит на новый уровень зрелости. То есть мы не просто должны выйти из тупика, выйти из этого цикла, но для того, чтобы в каких-то сферах жизни, где мы поступаем, может быть, очень незрело, очень не по-библейски, ну, может быть, даже прилично поступаем, то есть не страшных каких-то вещей не делаем, но мы не поступаем по-божьему все равно. И Бог показывает нам отрывки, которые ну, они повелевают нам изменяться в этой сфере. То ли это семья, то ли это работа, то ли это состояние моей души, эмоциональная, умственная жизнь, воспитание детей, ну и масса-масса раз других вопросов, финансы, материальные вещи в нашей жизни, как время употребить и так далее, как расти в служении. То есть Бог показывает, как в этом расти, и без силы Духа Святого, без того, чтобы мы постоянно исполнялись Его силой, мы не можем выходить на новый уровень зрелости. То есть мы будем постоянно чувствовать этот разрыв. Буквально недавно один брат рассказывал, как ему какой-то человек рассказывал, что он... Ну, в общем, мы говорили, и это я так это к нашей церкви разъясню, что когда человек, ну, приходит к нам в церковь и слышит даже, на мой взгляд, очень... мягкие, радостные проповеди. Ну вот как неделю назад я проповедовал о дружелюбии. То есть это хорошо, дружелюбие, нам нужно расти в этом. И этот брат мне говорит, ну когда ты рассказал, как дружелюбие выглядит, то легко даже, может быть, мягкую, радостную проповедь воспринять так, что я не дотягиваю до этого. Что очень высокие стандарты, и ты чувствуешь этот разрыв, ты не можешь вырасти в этом. И тебя начинает, ну, просто давить эти проповеди. Тебя Божье Слово начинает, ну, как бы вызывать в тебе какое-то вот такое неудовлетворение. Ты не можешь все как-то строго, что-то... Нужно побольше благодати в том смысле, что поменьше понимать, как Библия учит нас. То есть есть такой своеобразный тип благодати. Это не благодать на самом деле. Но люди начинают, мы начинаем переживать за благодать, потому что мы смотрим на библейский уровень жизни, и мы видим, что это очень высокий уровень жизни. Это вообще нереально. Зачем вот так вот серьезно об этом говорить? Ну, как-то попроще, пореальней. Ну, и это потому, мы будем всегда чувствовать это и будем даже отвергать, может быть, обижаться там, на Слово Божье, на проповедника. Потому что мы не можем расти в зрелость. Нам нужно исполняться Духом Святым, чтобы мы могли видеть, в чем мы не таковы, и это бы не подавляло нас, не уничтожало нас, а это было бы для нас даже радостным вызовом, куда мы можем идти, для того, мы знаем, мы можем туда двигаться. Мы видим, как в нашей жизни Бог уже много изменил, и я рос в этом, и я верю, Бог поможет мне идти дальше. Если исполненности Духом Святым нет, мы будем испытывать вот это вот напряжение, когда Божье Слово слишком высоко, слишком высокие стандарты, это все напрягает, и поэтому лучше искать церковь, где проповедник так не проповедует серьезно. И четвертая причина. Исполненность Духом Святым дает силу для, угодной Богу, для угодного Богу плодотворного служения. То есть, с одной стороны, мы растем духовно, с другой стороны, служение, которое нужно совершать, это еще более высокая планка. То есть, одно дело, ну, я на себе скажу, одно дело прийти и проповедовать, когда вчера у меня был выходной, позавчера был мирный, хороший день. Совсем другое дело проповедовать, когда я в среду уехал, и я жил не в своем доме, и там всякие обстоятельства, и я говорил, проповедовал полтора дня, и без перерывов, и я там устал вчера, и меня там тошнило, и я приехал утром, и у меня было одно желание, это просто домой ехать спать, и все. Я только жене и детям это предложил, но они отказались. Жена молодец. Вот. Но как бы я просто молился, чтобы Бог дал мне силы. И когда мы пели песни, каждое слово было для меня назиданием. Что я себя уставшим чувствую, мне хочется себя жалеть, мне сейчас трудно. И поэтому и я слышу эти истины, и они все для меня живые, что я могу на Христа опираться, что Он поддержка для меня, что Он выход для меня. И если Дух Святой исполняет, то можно служить, а если нет, то тогда это служение просто такое христианское функционерство. Ну, человек делает какие-то религиозные вещи, но в них нет силы. Итак, вот почему нам важно исполняться Духом Святым. Это практичная тема, это не абстрактная, не оторванная от нашей жизни тема. Второй вопрос, давайте мы постараемся на него ответить. Что это значит исполняться Духом? Давайте прочитаем этот текст, который сегодня мы будем исследовать. 5 глава, с 18 стиха по 21. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но, противоположное, но исполняйтесь Духом». И как? Первое. «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными». Второе. «Славя и воспевая в сердцах ваших Господу». Третье. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И четвертое. «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Вот такой отрывок. То есть, если мы посмотрим на 18 стих, он уже очень много нам объясняет, что значит исполняться Духом Святым. Ну, во-первых, первая часть, которую мы уже много изучали в проповедях. То есть, здесь есть ясный призыв, такое повеление, чтобы мы не упивались вином, которое что с нами делает. То есть, если алкоголь наполняет нашу кровь, он начинает, ну, контролировать наш разум не может контролировать наше тело, наши мышцы, и разум плохо работает, и, скажем, способность анализировать ситуацию, способность отслеживать, что в моей душе происходит, способность противостоять искушениям, ну, невероятно падает, и еще и тело мы не можем управлять. То есть мы находимся под контролем алкоголя. То есть алкоголь наполнил нас, и он изменяет нас, и он руководит нами, мы под его контролем. Поэтому говорится, не упивайтесь вином, и дальше как раз и говорится, от которого бывает распутство. Или в греческом там написано, в котором есть распутство. То есть как раз подчеркивается, он будет серьезно контролировать. Наполняешь себя алкоголем, в нем уже есть это распутство. То есть в том смысле, что он очень легко приводит к распутству, то есть сердце, которое уже не покоряется Богу, которое развращается, которое уходит от путей Божьих, которое разрушает стандарты Божьи, нарушает праведность и тому подобное. И дальше написано очень важное слово «но». То есть это как весы, идет противопоставление. То есть не будьте под контролем алкоголя, но исполняйтесь Духом. То есть это как другой способ наполненности или другой способ, под чьим контролем мы должны быть. То есть идея, что значит исполняться Духом, заключена в том, что мы должны быть под руководством Духа Святого. Дух Святой в Библии описывает это личность. Это не просто какая-то энергия или ветер, который просто куда-то дует, и нужно стать там, чтобы он на тебя дул. То есть это личность, которая находится внутри каждого человека, который рожден свыше, который является истинным христианином, который имеет спасение от своих грехов, который помирился с Богом. И происходит это через то, что человек покоряется Евангелию. Спасение, вообще суть христианства в этом заключено. Спасение, и как результат спасения Дух Святой приходит в человека и трансформирует его внутреннюю природу, дает ему другие желания, дает ему силы для другой жизни. Так вот, это спасение происходит через покорность Евангелию. Евангелие – это определенные истины, которые Библия открывает. Это несколько истин. Первая истина – это то, что Бог невероятно святой. Он даже в ангелах своих чистых усматривает, как там написано, недостатки. То есть даже в ангелах, что уже говорить о людях. Не нужно никого убить, ограбить, чтобы осознать, что в лучах святости Божьей мы глубочайшим образом поражены грехом. И те люди, которые еще кого-то убили, да, они чуть-чуть хуже поражены. Но в сравнении с святостью Божьей, это мы там в пропасти находимся, и этот человек там, ну, я на цыпочках стою, а он присел. Я, конечно, могу сказать, о, я тебя выше, ты вообще грешник, о, Бог меня точно простит, Бог, конечно, меня примет в небеса, потому что я не такой ужасный человек, как ты. Но это потому, что я равняю себя с Ним. Мне кажется, что я очень праведный. Но когда мы себя равняем с святостью Божьей, мы понимаем, что я вместе с тем человеком, я там в пропасти греха. Я такой же бунтарь, я такой же богоненавистник по природе своей, я такой же эгоист, который думает только о себе, я такой же оскорбляющий Бога человек, который просто безразличен, говорит, я пока сейчас, я до пенсии, а потом я разберусь с этим. То есть Бог мне не нужен сейчас. И это оскорбляет уже Бога. Вот это состояние нашего греха, это вторая истина. Третья истина. Бог реагирует на наш грех. И не так, как мы обычно думаем. Все нормально, Он добрый, поэтому все будет хорошо. Божья святость, Божья справедливость вызывает в Божьем сердце гнев. Причем написано «яростный гнев против греха человека». И более того, справедливость требует наказания за даже один грех. И это вечное наказание в аду, из которого человек никак не выйдет. Это третья истина. Четвертая истина. Человек вот в этой всей ситуации полностью безысходен. Он ничего не может сделать. Может всю жизнь пожертвовать, пойти в монастыри, раздать все нищим, я не знаю, отдать себя физически в жертву для Бога, и он будет в аду. Потому что все эти великие свершения для человека, они великие, они никак не могут решить проблему его греха против Бога. Это все равно, что я грязный и бросаюсь грязью в Бога, и потом я в этом состоянии грязи, и я ему что-нибудь постараюсь сделать, там, какую-то деревяшечку для него там красивую сделаю, это все будет в грязи. Написано, что наша праведность как запачканная одежда. И там в оригинале запачканная имеется в виду, она источает смрад. Это то, что навоз, то, что вот испражнение, вот там такое слово стоит. Вот это наша праведность, она не дотягивает до святости Божьей. Не имеется в виду, Бог ее не ценит, Бог ее ценит, но она не дотягивает до его святости, поэтому мы не можем на основании своей праведности войти в небеса. Поэтому человек, четвертая истина, он безысходен. И вот именно по этой причине Иисус Христос пришел на землю, воплотился, унизился, страдал невероятным образом. И вот эти вечные адские муки, это справедливое наказание было сжато и излито на Него за несколько часов. И поэтому Он взывал и кричал к Отцу, почему Ты оставил Меня? Потому что такое как бы разделение в Троице произошло, потому что гнев Божий Отца изливался на Иисуса Христа, как будто бы Иисус был во всем этом виновен. Он не был виновен ни в одном грехе. Поэтому, когда Он умер за наши грехи, за Твой грех, за тысячи, миллионы Твоих грехов и моих грехов, Он победил смерть, победил сатану, победил грех, и Он воскрес. Потому что Он Бог, Он чистый, Он страдал не за Себя, но за нас. И теперь, когда Он воскрес, Он может спасать людей. Появился этот путь спасения, его не существует без Христа. Мы спасаемся только через Христа, только по Его благодати, то есть незаслуженное прощение нам засчитывается просто. Только через веру в то, что Он сделал. И теперь сегодня каждый человек, и в этом суть христианства, каждый человек, который верит в каждую эту истину, покоряется ей, то есть делает ее своим убеждением. Да, Бог вот такой грандиозно святой, более, чем я думал. Да, я более ужасный грешный человек, чем я думал. Да, Бог гневается, и это абсолютно справедливо, и мое место по справедливости в аду. Да, я ничего с этим не могу сделать. Слава Богу, и Иисус пришел. И Он заместительная жертва. Он заместил меня, Он вместо меня страдал. И Он заплатил совершенную... праведность, совершенную жертву или совершенную цену за мои грехи. Он понес это наказание на себе. Его праведность не как моя, как запачканная одежда. Его праведность совершенная. Он заплатил своей жертвой за грехи. И поэтому, если я верю во все эти истины, и я, естественно, мое сердце будет любить Христа, потому что Он за меня умер. И мое сердце будет желать поступать, как Ему угодно. то тогда человек с такой верой, с такой молитвой приходит к Богу, и Бог прощает такого человека и спасает его. В этом суть христианства. И такой христианин обязательно покажет в своей жизни плоды того, что он верит. И если он не показывает плоды, этот человек со всеми своим религиозным опытом, со всей своей какой-то там чуть-чуть измененной жизнью, со всеми правильными теологическими убеждениями идет в ад. Этот человек, который плоды его жизни не доказывают его веру, безбожник, богоненавистник. Таковых людей, почитайте Новый Завет, их были тьма тьмущая, фарисеи, они делали невероятные вещи. И они были безбожники. Иисус прямо об этом говорил. Сегодня многие-многие в нашей стране обманываются. Поэтому написано, братья дорогие, не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, смерть. Или многие другие отрывки, где говорится, кто живет такими-такими грехами, тот не обманывайтесь, тот Царство Божьего не наследует. Или еще другой отрывок говорит, что многие, Иисус говорит, скажут мне в тот день, многие обмануты. Они церкви, полцеркви, ну не знаю как, полцеркви, или целые церкви могут составлять, или какие-то христианские общества, это многие-многие люди. Они будут друг друга ободрять, все нормально, мы на правильном пути. И вот они многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, проповедовали истину везде, может быть, даже будущее как-то предсказывал, не Твоим ли именем мы чудеса творили, сверхъестественные чудеса, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И Иисус говорит, я скажу им тогда, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Вы никогда не покорились этим истинам. Поэтому плоды обязательно будут, как результат этой веры. Вера без плодов – это вера такая же, как и у бесов. Они тоже веруют, написано, и трепещут. Боятся, потому что они идут в ад. Пусть Бог благословит всех нас сегодня оценить себя. Написано в Библии к верующим даже, чтобы мы самих себя испытывали, верили мы. И самих себя исследовали. И если нет, то даже если вы выросли в христианской церкви, даже если вы когда-то молились молитвой покаяния, и сегодня вы осознаете, ваша жизнь не изменилась, или вы не осознавали истин этих так, вам нужно бежать к Иисусу. Вам нужно в своем сердце умолять Его, чтобы Он простил ваши грехи. Потому что жизнь промелькнет 2 секунды. И уже очень скоро мы станем перед Ним, и Он уже нам может сказать, уходи, проклятый, в ад. Ты всю жизнь посвятил тому, что отвергал меня и не покорялся мне. Но те, которые покорились Христу, получили такое благословение, как Дух Святой, который пришел в них. Он производит работу спасения. Он дает им другую природу внутреннюю, которая тянется к Богу, которая счастлива на путях праведности. Конечно, остается еще грех, есть внутренняя борьба с грехом, с похотями, с желаниями грешить и тому подобное. Но все равно уже основная тенденция или природа наша, кто мы есть по сути становимся после того, как покоряемся Евангелию. Это новое творение написано. Это вы были некогда тьма, а теперь стали свет. То есть люди становятся иными. Дух Святой приходит в сердца таких людей, и Он дает им силу жить другой жизнью. Под контролем этого Духа Святого нам и нужно жить, потому что только Он может нас верно направлять. Поэтому нам нужно жить не под контролем алкоголя или чего-либо другого, любых похотей, любых идей, чего угодно, философии материализма или каких-то более возвышенных вещей. Но нам нужно исполняться Духом Святым, чтобы жить под Его контролем. И еще один момент. Мы отвечаем на вопрос, что значит исполняться Духом Святым. Я напомню, я немножко отклонился, чтобы объяснить, как Духа Святого человек получает. Исполняться или исполняйтесь, вот это слово здесь, в греческом языке, оно в такой форме стоит, на русском можно так сказать, постоянно исполняйтесь. Или исполняйтесь Духом Святым ежечасно или ежедневно. То есть постоянно смотрите, в каком вы состоянии. И если вы не исполнен Духом Святым, если не Он наполняет вас, не Он руководит вами, то тогда вам нужно исполняться. Библия описывает 2 типа исполненности Духом Святым. Я не буду сейчас об этом говорить, но она говорит о том, что есть исполненность Духом Святым, которая без инициативы происходит у человека. Просто, например, Деяния 13:9, можете себе пометить, посмотреть. Просто написано, что Дух Святой исполнил человека, он начал проповедовать или что-то. То есть там не описывается, что человек стремился исполняться Духом Святым. А отрывок, который мы здесь изучаем, это слово «исполняйтесь» – это повеление человеку. То есть человек должен проявлять какую-то инициативу, чтобы постоянно быть исполненным Духом Святым. Итак, нам нужно проявлять инициативу, чтобы исполняться Духом Святым. Смотрите, еще один момент. Нам нужно ответить на такой вопрос. Ну, когда мы говорим «исполняться Духом Святым», это немножко абстрактно все равно. То есть, как это можно понять, что я не исполнился, не исполнен Духом Святым? Как я могу это определить? Разные люди очень по-разному, ну, на это смотрят. Многие предлагают, ну, как-то, например, если ты уже веришь долго, ты уже как-то Дух Святой должен чувствовать, ты же его должен знать, и поэтому ты должен различать лично. Но я думаю, это очень опасный путь по той причине, что мы, например, мы не всегда можем различить, когда сатана нас атакует. Он дает нам мысль, которая просто от нас приходит. И помните, апостол Петр, он говорил, Иисус исповедовал, Иисус говорит, как за кого почитают меня люди, а потом говорит, а вы за кого? И Иисус исповедует, ты, Иисус, Сын Бога Живого, то есть ты Мессия, ты Спаситель, ты Бог. И он говорит, да, это Бог тебе сам открыл. Это не ты логически в это выстрелил, Бог открыл это тебе, ты блажен. И после этого Иисус говорит, что ему нужно идти в Иерусалим, и он там много пострадать от книжников, фарисеев, и быть убитым, и пострадать за грехи людей. И Петр отводит его в сторону, чтобы не позорить перед учениками и людьми. И начинает с ним спорить и говорит, да не будет это с тобой, Господи. То есть вот он был только что, ну, молодец, он только что поступил очень верно, исповедал Христа Спасителя. На этом, кстати, строится вся церковь, это камень, на этом исповедании создается церковь. Не на апостоле Петре, а на этом исповедании. Но Иисус реагирует на это и говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты мыслишь человеческое, а не то, что Божие. То есть, смотрите, Петр вот только-только был исполнен, ну, духом или как бы руководим Богом, и он исповедание такое сделал, Иисус его похвалил, говорит, Бог тебе, это исповедание, это церковь на такой вере, на Евангелии, вот то, что я уже сегодня говорил. И тут же Петр получает какое-то искушение, тут же он обманывается, и тут же он начинает мыслить то, что греховно, то, что против Божьего замысла. И поэтому Иисус ему говорит, ты мыслишь не то, что Божие, а то, что человеческое. То есть, как это заметить? Как заметить, что я поступаю уже не по воле Божьей, я поступаю по своей воле? Что я уже руководим, ну, своими какими-то измышлениями, а не руководством Духа Святого? И здесь два принципа, которые нам помогают. Я не подготовил это в проповеди, я просто вот сейчас осознал, что это важно сделать. Хотя все равно я покажу вам отрывок. Послание к Галатам, откройте, пожалуйста. Мы обозначим, что это... Я бы это вторым назвал, но мы это назовем первый признак. Как мы можем понять, мы исполнены Духом Святым или чем-то другим? Послание Галатам, 5 глава, с 16 стиха. Павел говорит, я говорю, поступайте по Духу. Ну, Дух здесь как у нас? С маленькой буквы, надо с большой. То есть, большие и маленькие буквы – это уже толкование. В греческом нет больших маленьких букв. То есть, это толкование переводчика. Он подразумевал, что это дух человека, но это неверно. «Поступайте по духу», то есть, в соответствии с Духом Святым, или, другими словами, будучи исполнен Духом Святым, под контролем Духа Святого. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, желаний плоти, страстных, сильных желаний греховных». Он говорит, не просто старайтесь уйти от греха, от подконтрольности греху. Но наоборот, пойдите, стремитесь быть под контролем Духа Святого. Поступайте по Духу в соответствии с Ним. И тогда вы не будете попадать по плоти. То есть, другими словами, исполняйтесь Духом Святым, и вы не будете жить греховной жизнью. Ибо плоть желает противного Духу, и Дух противного плоти. То есть, наша плоть имеется в виду осколок греха, который в нас... Если так можно сказать, осколок старой природы, который производит вот это бунтарское отношение против воли Божьей, они противятся друг другу. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Всякий истинный христианин обязательно испытывает это противоречие в себе. Если вы пришли в церковь, если вы молились молитвой покаяния, например, если у вас очень гладко просто происходит дальнейшее развитие вашей, ну, не знаю, морали вашей жизни, скорее вы не рождены свыше. Скорее, вы не поняли Евангелие или не покорились Ему, сделали это формально. Внутренняя борьба – это обязательно будет. Это то, что здесь написано. У нас есть плоть, у нас есть Дух Святой и есть борьба внутренняя. Так что мы временами делаем не то, что хотели бы. Если же вы Духом водимы, то вы не под законом. Смотрите, тут слово «водимы» использовано. То есть, когда Дух Святой ведет или руководит, вы под Его контролем. То вы не под законом, не просто под «это делай, это не делай». То есть вы на более высоком уровне, вы можете видеть, как Бог направляет вас. как это увидеть, сейчас ниже это будет видно. И он говорит, дела плоти известны. И он перечисляет некоторые из них. Это прелюбодеяние, то есть сексуальная измена или сексуальный грех. Хотя бы просто в мыслях своих. Помните, Иисус говорит, на женщину с вожделением, если смотришь, уже грешишь. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Здесь можно много рассуждать. Это не такие какие-то страшные, огромные грехи. Это может быть очень в мелком виде представлено. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть подобные грехи. Вот это дела плоти. Это когда мы под руководством плоти, под руководством греха, под руководством своего там, эгоизма, например, или самого себя как там, наивысшей инстанции. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Если это ваша характеристика вашей жизни, вы не христианин. Вы богоненавистник. При том, что вы даже здесь в церкви сидите. Пока вы не покоритесь Евангелию и не начнутся другие плоды жизни, нет библейского основания. Даже вы были крещены, даже вы много всего знаете. Нет такого основания. Я это не говорю, потому что я на кого-то нападаю. Я хотел бы, если бы я был в таком состоянии, я бы хотел, чтобы мне это проповедовали, чтобы я не обманывался относительно себя. Самое драгоценное, что у нас есть, это наша душа. И это вопрос на моего будущего, моего отношения к Богу. Это самый главный вопрос. Поэтому я понимаю, может, кому-то неприятно то, что я говорю, но я просто истолковываю то, что здесь написано. Если вы обижены, то вы обижены не на меня, вы обижены на Библию и на то, что Бог говорит через нее. Павел дальше говорит, плод же Духа, то есть то, что вырастает на нас, как на дереве, и оно приносит плоды естественным образом, исходя из того, какая в нас природа. То есть какая природа течет, вот как по дереву течет сок, и он производит в соответствии с генетикой дерева те плоды, какие есть. То есть это естественный процесс. Это не то, что человек просто каким-то очень механическим способом там втыкает, и на нем этот плод висит. То есть, понятно, он прилагает старания, он делает решения, и все, но все равно это то, к чему тяготеет его сердце. Плод же Духа – любовь. Вот так мы должны определять, насколько мы исполнены Духом Святым. Если мы имеем не любовь, если мы раздражаемся, если мы не хотим позаботиться о другом, мы скорее под руководством нашей плоти, но не Духа Святого. Радость. Если наша христианская жизнь – это депрессия, если мы угрюмые, если нас как-то это все грузит, если нам это все трудно, если мы видим только дисциплину и нет никакого света там в конце этого тоннеля, то тогда мы не под тем руководством. Мир или покой в сердце. Если Дух Святой нас исполняет, мы... И, конечно, иногда мы выходим из этого состояния, поэтому нам нужно постоянно исполняться Духом Святым. Как мы видим, мы не исполнены. Вот, когда у нас нет этих характеристик. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». И так далее. То есть, смотрите, здесь это, по сути, то, как дела плоти и плод Духа, это то, как бы, это как рентген, с помощью которого мы должны просвечивать себя, потому что мы не всем понимаем, что у нас там внутри. Рентген просвечивает и показывает, есть какое-то нарушение или его нет. Или разные там УЗИ, или еще что-то. То есть, ты смотришь, все нормально, все хорошо. Ну, немножко побаливает, но, в принципе, не раз я там падал или что-то. А рентген показывает, здесь серьезная там проблема есть, там перелом или еще что-то. То есть вот Божье Слово, то есть нам кажется, все нормально в моей жизни, но Божье Слово, вот, которое здесь записано, оно просвечивает и показывает, кто мы. Поэтому мы должны знать этот отрывок и должны помнить, что это не все даже дела плоти тут описаны, как сказано. Потому что написано и тому подобное, и то же самое плоды Духа. То есть, исходя из всего учения Библии, мы можем видеть, что проявляется. И когда во мне недовольство, и когда во мне какое-то внутреннее неустройство, нет мира, там, я должен понять, я не под руководством Духа Святого в этот момент. И поэтому отсюда вытекают все вещи, которые мы говорили, почему нам нужно исполняться Духом Святым. Почему это так нам нужно? Если этого нет, то тогда мы будем в этих тупиках, мы будем раздражаться на истину, мы будем раздражаться на Бога, и то мы не будем сильны расти. Кстати говоря, не всегда люди могут знать вот это понятие исполненности Духом Святым. Ну, их не учили об этом. Но они могут исполняться Духом Святым при этом. Это происходит, и по плодам это можно видеть. Итак, это первый момент по тому, как мы можем определить, исполненными Духом Святым или нет. Вот по этим плодам это то, что нужно определять. И здесь, кстати, 24 стих, смотрите. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Вот путь, как мы можем исполниться Духом Святым. Как же это сделать? Нужно вот это пройти. Когда есть распять плоть со страстями и похотями, когда ты жертвуешь своими греховными желаниями и посвящаешь себя, ну, на Божьи желания. То есть это немножко болезненный процесс. Вторая характеристика, как мы можем определить, исполненным Духом Святым или нет, это Библия. Ее на первое место нужно было бы поставить, но я сейчас буду об этом говорить. Божье Слово. Живем ли мы под руководством Божьего Слова? Дух Святой руководит нами не через ощущения, не через какие-то намеки, не через то, что нам что-то привиделось, и нам какая-то мысль очень правдоподобная залетела. Но когда мы анализируем себя, в частности, вот свои плоды мы уже проанализировали, да, и вообще свои решения и все остальное, когда мы анализируем Божьим Словом, соответствует ли это Божьему Слову? Потому что быть исполненным Духом Святым или быть под руководством Духа Святого, это значит быть под руководством Слова, которое этот Дух Святой создал, и через Него Он с нами говорит. Нет такой ситуации, когда Дух Святой создал Писание, ну, это же Библия, а вот мне лично Дух Святой говорит. Этого нет. Дух Святой работает через Слово. Он разъясняет нам это Слово, Он применяет его в нас, Он напоминает нам его, Он ведет нас к тому, чтобы мы покорились Ему, и через это Он с нами говорит. Поэтому, чтобы определить, исполнены мы или нет, нужно задаться вопросом, насколько я действительно по Слову живу. А здесь есть сразу второй вопрос. Чтобы оценить, насколько я живу по Слову, это Слово нужно знать. Не в общих понятиях, а его нужно знать достаточно щепетильно. То есть, когда мы идем на какую-то работу, и мы, там, кто-нибудь, например, работает секретарем, и его не приводят и не показывают, видишь, там за стадионом здание, там твоя работа, иди работай. И человек приходит перед зданием, и что-то работает. Ну, я как-то связан с моей работой. Или он даже в свой кабинет приходит, ему не говорят, ну, в общем, делай. И он такой, что же делать, ну, надо бы все перекрасить. И он, значит, делает ремонт во всем девятиэтажном здании, 3 года работает. Нет, так никого... Приглашать человека на работу, ему объясняют. Он открывает все полочки, все документы, он все это, значит, смотрит, свои обязанности. Он выясняет, когда точно он зарплату получает, где это там окошко или что там, конвертик, как это дают. То есть, или карточка. Это все детали. То есть, он знает, и мы все очень щепетильно к этим вещам относимся. Это очень важно, как мы получаем, или если кто-то возьмет кредит, он знает, где его банковское отделение, он знает, когда ему выплачивать его, он знает, где эти деньги, как отложить. Если не знает, то должен узнать, научиться, иначе у него проблема. Если мы Божье Слово вот так вот знаем, там за стадионом в общих чертах где-то 10 заповедей, из которых я помню 3, или пусть даже все 10, а жизнь-то моя, она связана с уймой вещей, то тогда, соответственно, этот человек не очень-то способен оценивать себя, насколько он по Слову живет. И тогда такой человек находится в ситуации достаточно опасной. Он не может оценить. Он будет, ну, он же все равно себя оценивает. Он оценивает, исходя из своих христианских каких-то, не знаю, я бы сказал, из христианской поэзии, которая в его голове. Как бы, ну, вот как-то Бог, это как-то вот все так, вот нужно как-то вот по-божьему жить. И вот я думаю, вот по-божьему, вот я помню, я зашел вот на то место, и у меня так на душе вот как вот елей излился. И я потом вышел раз и вот сделал, вот это вот по-божьему я сделал. То есть какие-то такие эфемерные, абстрактные вещи, какие-то свои переживания. Еще плюс эти многие, знаете, о которых я говорил, которые с Господом встретятся, и Бог им скажет, я вас не знал. Еще они рядом, они скажут, да это вот где-то вот так нужно. И вот такие вот моменты. И я слышу разные вещи, когда некоторые люди, например, делают евангелизации. Вот под воздействием вот такого общехристианского, такого, я бы сказал, мировоззрения, они идут во двор, берут краску, берут щетку, и они красят площадку, и потом идут домой. Я говорю, ну, а рассказали вы Евангелие? Не-не, у нас не было такой цели. У нас социальная евангелизация. То есть, в чем Евангелие тогда? Как, в чем, ты не понимаешь? Сейчас это, ну, я бы сказал, очень модная методика явить Бога людям. Потом, кстати, там буддисты тоже заходят в следующий раз. Они им тоже Бога являют. Кстати, милейшие люди. Они не бьют там никого и матом не ругаются. Они не курят и не пьют. И производят очень христианское представление о себе. А потом кришнаиты заходят. А потом просто интеллигентный атеист заходит, который тоже может со своим ребенком там хорошо поступить в песочнице. И люди этого двора, они сидят и вот слышат это Евангелие. Через всех этих людей им Бог открывается. И они слышат и говорят: слушай, есть все-таки люди в нашей стране. Не все ж такие вот плохие. А есть еще такие, как я. У меня все нормально. Все наладится. Вот это Евангелие, которое люди услышали. Но я знаю, христиане делают это из лучших побуждений, они думают, это особенно впечатлит. Я сам так делал. Ну, не красил площадки, я другое делал. Я танцевал. Я помню этот момент. Мы делали специально дискотеку, чтобы показать неверующим, что верующие могут танцевать, и они поэтому счастливы. Ну, и мы их, соответственно, не переплюнули, потому что у них дискотека этих в 10 раз больше. Ну, они порадовались, что там, как один человек сказал, и баптисты умеют играть музыку. Ну, баптистом, наверное, меня тогда не нужно было бы называть. Ну и так далее. То есть это вот, если мы не знаем Божье Слово щепетильно, детально, мы не в состоянии себя оценить. Поэтому нам нужно Божье Слово. Поэтому так проповедуем подробно, много отрывков и тому подобное. Поэтому у нас есть школа в церкви, которая с сентября будет иметь новый набор. Все, кто не учился, я вас очень-очень приглашаю туда. И тому подобное. Следующий вопрос. Последний вопрос проповеди, который я, может быть, успею осветить. Как исполняться Духом Святым? То есть, смотрите, я повторю, то есть, я говорил четыре причины, почему нам нужно исполняться Духом Святым, что это не просто религиозная обязанность, это реально связано с нашей жизнью. Потом мы разобрали, что значит быть исполненным Духом Святым. Это постоянный процесс, быть под контролем Духа Святого. И мы еще один вопрос задали, третий, как мы можем оценить себя? То есть оцениваем мы под контролем или под руководством Духа Святого не по ощущениям, а по тому, насколько мы видим, мы поступаем по Божьему Слову. И второй момент – дела плоти или плоды Духа мы видим в своей душе, как минимум. Кстати, вы заметили, да, плоды Духа, там мир, любовь, радость – это может быть вообще внешне никому не видно. И мы уже оцениваем себя внутри. Но я уже ничего злого не делаю, что, какие ко мне претензии. Что внутри, оттуда все начинается. Там уже может быть не мир, нет мира, радости, любви и так далее. Итак, как же исполняться Духом Святым? То есть мы все поняли, мы хотим это делать, мы хотим это делать по-библейски. И в самом начале несколько мыслей. Есть небиблейские пути исполнения Духом Святым. Часто, когда христиане сталкиваются с серьезными проблемами своего сердца или своего характера, своего служения или каких-то обстоятельств жизни, то они или мы с вами искушаемся искать особенный ключик, который бы щелк и резко бы раз и навсегда решил мою ситуацию. Ну, есть разные варианты, там, изгнать бес оленей, я уже это говорил, пережить что-то, второе переживание какое-то, или что-то сверхъестественное начать иметь в своей жизни. Или еще что-то, посетить мероприятие, которое, о котором рассказывают, что там люди просто меняются, и человек там 3 часа побыл или ночь побыл, и он такое пережил, такие эмоции, такая какая-то у него, и он после этого неделю как не свой ходит, и такой воодушевленный, и все. Но обычно это через неделю заканчивается или раньше. То есть, но он опять ищет новый ключик. То есть я на это еще потом 3 раза сходил, уже как-то оно не работает для меня, мне нужно что-нибудь новое. И слава Богу, христиане что-то новое начали делать. Какую-то новую такую вот практику духовную или какую-то. И вот они ищут этот ключик и ищут в этом исполненность Духом Святым. И я не раз уже говорил, что подобные ощущения я лично испытывал на концертах нехристианской музыки. Я на крыльях улетал оттуда. Если бы это там еще про Бога пели, можно было бы сказать, точно был исполнен Духом Святым. Библейское исполнение Духом Святым, то есть поистине настоящее исполнение Духом Святым, происходит на самом деле не от одного какого-то щелчка, не от ключика, который мы должны секрет какой-то обнаружить. Оно происходит от развития фундаментального христианства в нашей жизни, в нашей душе и в нашей жизни. Не ключик, не мистическое чудо, не мгновенный какой-то перескок, а постепенный рост в уподоблении Иисусу Христу. То есть постепенный рост или возрастание, или развитие зрелости нашей духовной. Вот это делает нас более и более способными жить, будучи исполненным Духом Святым. Я когда-то слышал такой подход, что Бог повелевает исполняться Духом Святым, это Его воля. В другом месте написано, что если мы чего просим по воле Его, то Он дает нам, поэтому мы должны помолиться, и, соответственно, мы сразу исполняемся Духом Святым, и все нормально. Может быть, мы и исполняемся в этом Духом Святым, но сразу же за следующую секунду после этого мы его сразу же теряем. Потому что все наше нутро настроено неверно. Оно, например, не сосредоточено на Боге. И поэтому Дух Святой, Он не может сильно быть, руководить нами, потому что мы просто неправильно вообще отношение к Нему имеем. И это то, что развивается постепенно, это не ключик, это не какой-то секрет, который решается. Я и сам практиковал это когда-то в своей жизни, и очевидно видел, что так не происходит. Что от того, как я мыслю через минуту или через один час о Боге, в какой-то ситуации поступаю я так или так, плоды Духа проявляются во мне или нет. Итак, как же исполняться? Пять моментов. Первый. Смотрите, 19 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И здесь ответ на вопрос, как это делать? «Назидая самих себя». И я, прежде чем мы дойдем до псалмов, я вообще хотел бы остановиться на этом слове «назидая самих себя». Вообще, если прочитать с 15 стиха, вообще вот весь контекст этого отрывка, он показывает, что мы должны иметь особенное отношение к истине. Смотрите, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, неразумеющие, не понимающие, но как мудрые, то есть которые знают мудрость Божию». Это единственная мудрость. То есть это, она в слове заключена. То есть это люди должны назидать себе слово. Дальше. «Дорожа временем, потому что дни лукавы, дни обманывают нас, делают нас неразумными. Мы должны на время смотреть по-библейски. Итак, не будьте нерассудительны». То есть не будьте нерассуждающими, не познающими, не изучающими истину. Не будьте не любящими ее, не будьте не говорящими о ней. Но наоборот, познавайте, что есть воля Божья. И эта воля Божья открывается нам в этом слове. В Божьем Слове. То есть посвятите себя этому, будьте христианами, которые привержены истине. Отличайтесь тем, что вы люди, которые дорожите Божьим Словом, и вы ее исследуете. И дальше, опять, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, и сразу же назидая самих себя. И если мы посмотрим Колоссянам еще, посмотрите Колоссянам 3 главу. Послание Колоссянам очень подобное посланию Ефесянам. Конечно, оно отличается, но апостол Павел излагает практически то же самое учение, немножко короче, когда он пишет церкви в Колоссах. И если у вас будет возможность, пересмотрите, ну, буквально параллельно прочитайте там, и вы увидите, как схоже развитие мысли, которую он предлагает. И в 3 главе, с 16 стиха, давайте посмотрим 18 стих сначала. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен. Дети, будьте послушны родителям. Отцы, не раздражайте детей ваших. Рабы, во всем повинуйтесь господам». Видите, да? 18, 19, 20, 21, 22 стихи. А теперь, если вернуться в послание Ефесянам, сразу же после отрывка об исполненности Духом Святым, 22 стих, 5, 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». И тут подробнее. Потом 25 стих. «Мужья, любите их своих жен». Точно так же. Потом 6 глава. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Потом 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей». Потом 5 стих 6 главы. «Рабы, повинуйтесь господам своим». Видите, в послании Ефесянам апостол Павел просто подробнее разъясняет, ну как бы тоже учение. И когда он доходит до вот этого места исполненности Духом Святым, здесь, в послании Колоссянам, он даже не употребляет этот термин. Он просто учит фундаментальному христианству, как христиане должны жить. Если они даже не догадываются, например, колоссяне не сильно понимали этот термин, исполненность Духом Святым, но если они практикуют то, чему он учит, Дух Святой будет их исполнять и руководить ими. Даже они не знают этот термин. И вот что же он здесь говорит. 16 и 17 стихи. Как раз это момент в Ефесянах, как исполняться Духом Святым. И мы говорим, назидая самих себя. Он говорит, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, не чуть-чуть, не немножко, я очень занят, у меня не так много времени, но обильно, очень много, богато». То есть, кстати говоря, вот на конференции я иногда приезжаю, я вижу просто, как многим людям настолько, и я очень с милосердием к ним отношусь, я понимаю трудность, насколько они не привыкли долго слушать проповедь, насколько они не привыкли во время проповеди думать. не привыкли, что ну, там так простая такая достаточно, может быть, послание, и особо думать не нужно, ты как бы трудовая неделя закончилась или вот начинается в понедельник, ты просто должен прийти, сесть в кресло, расслабиться, и просто поток, как перед телевизором, тебе иногда анализировать не надо, картинки идут, оно уже само срабатывает, там, оказывает на тебя влияние. Вот привыкли к таким проповедям. Когда мы начали школу, то 2,5 года назад, мы увидели, что многим очень-очень трудно учиться. Я понял, что мне нужно учить наших христиан учиться, то есть исследовать истину. Некоторые не прочитали Библию один раз даже, некоторые никогда не читали больше, там, я не знаю, 20 минут Библию. Мозги просто на 10-й минуте уже отключаются. Или человек читает, и, ну, все понятно, нужно быть праведными. А здесь что? Ну, тоже понятно, нужно праведно жить, тут про Бога вот написано. А здесь? Ну, здесь. Что мне постоянно ее читать? Как бы и знаю, что там написано. А как ее исследовать, как работать, как размышлять над ней, нет навыка, нет понятия. Поэтому здесь Павел говорит, что это не должно, так не должно быть. И так, кстати говоря, не было всегда в истории. Были благословенные вспышки христианские, которые начинались с того, когда люди начали дорожить Божьим Словом. Всегда пробуждение с этого начиналось. Верное отношение к Слову порождало возвеличивание Бога в сердцах людей, порождало библейские проповеди и назидания, порождало зависимость от Бога и освящение христианской жизни. И так происходили пробуждения. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью, не примитивно, не упрощенно, не поверхностно, не там за стадионом что-то белое находится. А как туда дойти детально? Научайте и вразумляйте друг друга. То есть учите друг друга, говорите Божье Слово, вразумляйте. То есть это старайтесь вселить Слово в сердце другого человека. То есть постарайтесь помочь ему, чтобы это Слово глубоко проникло туда. И делайте это псалмами, словословиями и духовными песнями. Духовные песни – это которые наполнены Божьим духовным Словом. Вот это песни духовные. Псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу, то есть оттуда из сердца должна быть реакция на Слово. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Благодарите за все, что у вас есть, и все это делайте в Его славу, возвеличивая Христа, любя Его. И он здесь рассказывает, по сути, параллельный отрывок. Таким образом, первое, что нам нужно делать, нам нужно назидать самих себя Словом Божьим вообще и делать это обильно. Исполнение Словом и исполнение Духом – это нераздельное понятие. Исполняться Духом Святым – это значит находиться под контролем Духа Святого, который изложил свою волю в Писании, которая должна руководить нами. Следовательно, быть под контролем Святого Духа – значит быть под контролем Библии, находиться в послушании Писанию, Божьему Слову. Абсолютно очевидно, что чтобы быть под контролем Божьего Слова, его необходимо очень хорошо понимать и помнить. А чтобы знать Слово Божье, его необходимо постоянно изучать. Друзья дорогие, мы нуждаемся в Слове Божьем, потому что нет ничего другого, нет ничего подобного. Без него нам не будет жизни. Без него будет просто подобие христианской жизни. Братья, вы должны отличаться тем, что вы люди Слова. Сестры, вы должны тоже этим отличаться. Христиане, мы должны отличаться тем, что мы дорожим этим словом. Это послание любящего нас, Господа. Это послание того, который кровью своей заплатил, чтобы эти строки были у нас. Это послание, которое было завоевано Богом и послано нам. И это открывающее нам Бога, открывающее Евангелие, изменяющее нас послание. Это то, через что Дух Святой действует. Это то, где Он максимально представлен. Это то, где Бог являет Себя радикально нашим сердцам. Это то, через что Он может сделать сверхъестественное с нами. Поэтому мы должны быть людьми Слова, тем более, если мы хотим служить Богу. Как мы будем служить, если мы люди, у которых нет убеждений, если мы постоянно сомневающиеся в Слове, если мы постоянно ветром колеблемые, различными идеями шатаемые, если наши ноги твердо не стоят на Божьем Слове, когда бы мы могли твердо стоять, и мы могли бы в послушании жить этому Слову и проповедовать или служить этим Словом, тем, которые нас окружают. Нет нам шанса для сильной, успешной жизни без серьезного посвящения Божьему Слову. Поэтому я постоянно в проповедях прошу, умоляю, призываю, чтобы наша церковь это была церковью, которая могла бы, может, мы так не называемся, но чтобы это было видно, мы библейская церковь. Мы церковь, которая действительно верит в Слово, она дорожит им. Заплатите любую цену за то, чтобы сделать это в своей жизни. Изучайте лично слово, изучайте слово во время проповеди, изучайте слово на домашних группах, изучайте слово, когда вы друг с другом общаетесь, делитесь этим. Изучайте слово в своих семьях, изучайте его в нашей школе, изучайте его на различных конференциях, читая разные книги, хорошие книги. Более того, словом нужно не просто наполняться, не просто как знанием, ему нужно подчиняться, ему нужно покоряться этому слову. Помните, в Галатах я показал специально, как человек исполняется Духом Святым, как он плодами Духа живет, когда он отдает, когда он распинает свою плоть со страстями и похотями и покоряется Христу. То есть он покоряется Христу, то есть покоряется Божьему Слову, подчиняется Ему до глубины своего сердца в разных сферах своей жизни и отвергает другой способ мышления. Поэтому знать Слово недостаточно, нужно любить его и покоряться ему. Поэтому откажитесь, если вы хотите быть исполненными Духом Святым, откажитесь от известного любого вам греха, который у вас есть в жизни. Исповедуйте его перед Богом, исповедуйте, может быть, если нужно, перед другими людьми. Если вы не можете отказаться от него, бегите, просите помощи об этом. Не бойтесь попасть в стыдную ситуацию, бойтесь быть неисполненными Духом Святым, бойтесь быть христианами-пустышками, которые только внешне сохраняют какую-то минимальную форму своего христианства, а внутри там просто мертвечина. И то, что там внутри видят ваши близкие, увидят ваши дети, вырастут на этой мертвечине, и будете вы бегать за ними всю свою жизнь и убеждать их верить в Господа. После того, когда вы им объяснили, что христианство, по сути, это только в церкви, и вот так внешне, а внутри наплевать. Подчиняйте Богу все сферы вашей жизни. Не оставьте ни одной из них. Пусть Слово Божье проработает каждую сферу жизни, и покоритесь Ему там. Предоставьте Богу возможность руководить вашей жизнью. Хотя это образная фраза, Бог и так руководит, и Он не просит у нас возможности. Это нам нужно просто смириться под Его руководство. Он всегда показывает это руководство. Нам нужно делать это регулярно, постоянно. И это путь постоянного исполнения Духом Святым. Когда мы видим, вдруг нас занесло, из меня поперла не радость, а из меня поперло раздражение, не любовь, не удовольствие тем, что в моей жизни. Это для меня сигнал, это как лампочка загорается. Ты в зоне плоти, ты не под руководством Духа Святого. Ты руководим чем-то другим, тебе нужно уходить туда. Галатам говорит как? В соответствии с словом, отрекаясь или как бы отказываясь следовать за своими очень логичными, очень такими любимыми, привычными какими-то идеями, отвергая их и покоряясь идеям Божьего Слова. Как бы трудно от этого не было. Но в результате мы будем счастливыми. Этот момент, он трудный, но потом мы наполняемся, кто не хочет иметь любовь в сердце, не раздражаться на других людей, с которыми ты работаешь, а спокойно их воспринимать, быть способным вместить их какие-то недостатки, нападки врагов, быть способным вместить, не скрипя зубами, я прощаю врагов, была моя воля, я вам сделал. Нет, я спокойно тебя принимаю. Кто не хочет иметь в сердце радость? Кто не хочет иметь в сердце мир? Долготерпение, когда тебе просто нельзя вывести из состояния покоя. Ты можешь стерпеть и это, и не почувствовав, от меня унизили, обо меня там ноги как об тряпку вытерли, я такой весь долготерпеливый. Нет, я с достоинством, с силой внутренней, со спокойствием, я просто спокойно могу это пройти рядом с этим неприятным по отношению ко мне. И я прихожу домой не обозленный с работы, и меня ко мне не подходи. Я подхожу, у меня есть что еще отдать, позаботиться о своей семье. И откуда такая сила? Как ты можешь это делать? Это просто папа, ему это легко. Нет, не легко, сын я или там дочка, я борюсь, смотри, вот чем я борюсь, смотри, какой у меня сердце, смотри, где я раздражаюсь, смотри, как со мной поступают. Но Бог мне дает силу. Вот в этом сверхъестественность христианства. Я хочу такое христианство. Я хочу быть таким человеком. Я не хочу быть, как большинство людей, просто подвержены вот этим всем течениям, которые руководят ими, обстоятельства и тому подобное. Исполнение Святым Духом – это не вопрос чувств, это вопрос послушания. Это добровольное подчинение себя Его воле. Итак, для исполненности Духом Святым надо, первое, нужно назидание Словом Божьим. Обильно назидать свое сердце Словом Божьим. Второе, нам нужно подчинение Слову Божьему, чтобы верно относиться к Слову. И еще один момент – мы посмотрим, и я на этом закончу сегодня. Второй момент, который здесь записан, по сути, как бы он максимально и представлен в 19 стихе. Здесь акцент Павел ставит на назидании самих себя не не вообще, но он вообще во всем контексте призывает к слову. Но здесь, в частности, он говорит, что ваше назидание должно даже быть, когда вы поете псалмы, которые записаны, здесь у нас псалмы в Библии, когда вы славословите, то есть когда вы славите Бога, это должно быть назидательно, или другой человек славит Бога, вы слушаете внимательно, вы думаете о этих молитвах, вы думаете об этом пении, и это уже назидает вас. То есть когда мы читаем Библию, ну это очень сочная пища, это очень богатая пища. Тут просто можно вот так прочитать одну главу и найти много-много истин. Когда мы где-то короткие молитвы молимся, или когда мы поем песни, иногда мы тем более к песням привыкаем, их повторяем, иногда можно пропеть песню, и ты даже не думал, о чем речь была. Но ты пел автоматически, не нарушил ни одного этого самого. Потом я постоянно со своим сердцем разговариваю, когда пою. Ты думаешь, что ты сейчас поешь или нет? Или ты просто привык, и ты повторяешь? То есть вершина как бы вот нашего такого назидания, она должна выражаться в песнопениях, когда мы поем псалмы, когда мы поем или слышим словословие, когда мы песни духовные воспеваем, то есть содержащие Божий смысл в них, когда мы славим Бога таким образом. Даже из этого назидайтесь. То есть даже в этом пусть ваше сердце созидается или строится истиной. Поэтому Павел здесь уже как бы такую, я бы сказал, апогею или вершину такого назидания представляет, что даже в этом, не отвлекаясь на мелодии, не отвлекаясь там на то, что, может быть, кто-то чуть-чуть как-то не так спел или не теми словами что-то выразил в молитве. Но назидайтесь и из этого. Назидание или по-другому постройка своего сердца должно быть еще ну, вот, через такое молитвенное пение. Поэтому христианское пение не является просто музыкой. Оно не является просто эмоциональной паузой. Или музыкальной паузы. Христианское пение – это то, что должно созидать наши сердца. И, соответственно, мы должны думать и прилагать это к своему сердцу. Когда мы поем, то наше пение должно… Вообще, христианское пение, мы должны понять, вот как здесь… Посмотрите, какой величественный отрывок. И апостол Павел говорит о христианском пении, о молитвенном воспевании Бога. И речь идет о том, что христианское пение или духовное песнопение – это важная вещь в христианской жизни. У меня чешутся руки, я когда-то дойду до того, что я когда-то я вел прославление, я не пел, но комментировал или как-то помогал петь. Я периодически смотрю, как мы поем, и мне жалко, как мы поем. Особенно, ну я понимаю, я тоже не любитель петь, и когда я думал, что пришел в церковь, думаю, хоть бы не заставили петь, потому что это, ну, я бы себя очень глупо чувствовал, я никогда не пел, мне это как-то смешно было. Еще когда мужчины поют, ну как-то это не по-мужски мне казалось. Я понимаю, есть трудность, есть беспокойство, что ты фальшивишь, есть там разные-разные всякие, иногда музыканты такие очень у нас, такие мелодии сделают, что попробуй за ним спой, думаешь, постою, послушаю. Ну, иногда послушать тоже хорошо и просто попеть в сердце своем. Но нам нужно дружнее петь. Мы должны как церковь вместе, единым голосом поклоняться Богу. Служители, которые здесь служат, это наш аккомпанемент. Солисты вот здесь сидят. Ну, они, конечно, тоже вместе с нами солируют. Не мы им подпеваем, они нам подпевают. Они помогают нам стройно петь, ведут нас, конечно, они лидеры для нас. Но это мы поем, то есть каждый из нас поет Богу. И это пение должно действительно быть назидающим наше сердце, касающимся его, преклоняющим перед Богом, ведущим к восхищению Богу, и тогда мы поем по-другому. Нужно вкладываться в это. Христианское пение – это не просто пауза какая-то, это то, что нам дано, это инструмент исполнения Духом Святым. Это инструмент возрастания в зрелость, это инструмент укрепления, это то, чем мы должны очень дорожить. К этому нельзя относиться как к какой-то, ну, такой мелочи, там, ну, пусть молодежь поет или там пусть женщины поют. Это для всех нас, это драгоценный инструмент, это оружие. Христианское пение является важнейшей составляющей христианства. Также из-за того, что целью христианского пения является назидание, музыкальное поклонение должно быть больше сосредоточено на смысле песен, чем на мелодии или атмосфере или эмоциональности. Смысл, то есть истины через пение должны доходить до нашего сердца, а не просто хорошая мелодия должна быть. Никогда нельзя жертвовать смыслом ради мелодии, никогда нельзя выбирать песню, и наши служители так не делают. Слава Богу. Когда-то мы так делали, мы изменили это. Никогда не нужно выбирать песню, потому что хорошая, приятная мелодия. И всем очень понравится, 100% понравится, но не будет никого назидать. Нам не нужна песня, которую мы будем три слова повторять 15 раз по кругу, чтобы мы наконец-то дошли до определенного хорошего состояния, которое нам просто... Мы все это должны почувствовать, и мы скажем, Дух Святой действует. Вы чувствуете, как вы приободрились? Я двигаюсь, у меня адреналин вырабатывается, я себя чувствую лучше сейчас. Но это не исполненность Духом Святым, это не духовное пение. Духовное пение – это когда истина проникает в наш разум, наставляет нас, смиряет наш разум. Мы видим верою Бога, мы любим Его больше, и мы хотим петь Ему больше, хотим слушаться Его больше. Вот это происходит. Это может быть вообще без музыки. Это может быть мычание какое-то, это может быть без голоса, как делают в Китае, потому что это или делали, это небезопасно петь вслух. Но это нисколько не меняется. Это не нужно драйв очень мощный, так чтобы колонки нас туда к стене прижали всех, и мы там просто в конвульсиях поклонялись Богу. Это не нужно нам. Это на концертах есть, это есть там где угодно, но это не то, это не то, что влияет. Это влияет только на эмоции. И последнее скажу. О музыкальном молитвенном поклонении я скоро, когда мы закончим о исполненности Духом Святым, я буду больше проповедовать, и, может быть, несколько проповедей мы сделаем для того, чтобы лучше разобраться, чтобы наша ценность этого поклонения выросла, чтобы мы этому научились. Мы уделим этому особенное внимание. Здесь же мы просто подчеркиваем, что оно должно быть назидательным. Это то, через что Дух Святой исполняет нас. И таким образом, если подвести итог, мы сегодня рассмотрели три момента, и еще три осталось у нас. Три момента, как мы можем исполняться Духом Святым. Назидая себя Словом Божьим обильно, второе, подчиняя себя Слову Божьему и назидая себя Словом Божьим даже посредством христианского пения, даже посредством поэзии, посредством даже чьих-то молитв, словословия, что мы сейчас и будем делать. Давайте помолимся и будем расти в том, как мы исполняемся Духом Святым. Господи, я не знаю, как... что в сердцах у каждого из нас, но каждый раз, когда я проповедую, я радуюсь, что Ты дал нам Твое Слово, и что Ты не оставил нас во тьме. И я радуюсь, Господь, что Ты научил нас ценить Твое Слово, как светильник, сияющий во тьме. Все наши идеи, все достижения человеческие, какие бы хорошие они ни были, какие бы практичные они ни были, они все равно как цветение на траве, подул ветер, и оно улетело, и трава засохла. Но Слово Твое пребывает вечно, и оно истинное. И Ты говорил, что небо и земля придут, а слова Твои не придут, не изменятся. Ты говорил, что каждая черта, каждая йота в законе исполнится и не будет нарушена, не будет изменена. Так это все драгоценно. Ты говорил о том, что человек живет всяким словом, исходящим из уст Божьих. И мы так благодарны Тебе, Господи, что Ты говоришь с нами. И даже иногда нам трудно видеть, какой высокий стандарт, но помоги нам видеть Твою любовь в этом. Ты не безразличен к нам, Ты не бросаешь нас, Ты не кормишь нас просто каким-то пустым чем-то. Ты говоришь серьезные вещи, и Ты хочешь нас утешать, Ты хочешь давать нам силу Духа Святого, чтобы мы росли и радовались, Господь, возрастанию, и чтобы мы любой новый какой-то библейский стандарт мы восприняли с радостью, что я могу и туда расти, я могу и в этом уподобиться Иисусу Христу, и больше радости, больше счастья, больше любви, больше мира будет в моем сердце. Спасибо, Господь, спасибо, что Ты так милостив к нам. Спасибо, что Ты дал нам благодать и быть здесь. Кто-то, может быть, давно не был, кто-то, может быть, первый раз пришел. Ты позаботился о нас. Кто-то, может быть, уже в очередной раз пришел. Ты позаботился, чтобы мы были здесь. И ты касаешься наших душ здесь. И это огромная драгоценность. Весь мир меркнет перед этим. Все, что этот мир может предложить, это не по сравнению с тем, что Ты делаешь, как ничто просто. И, Господь, я очень прошу Тебя, научи нас постоянно просвещать этим библейским рентгеном себя и видеть, в каком мы состоянии. И помоги нам не обманываться, и помоги нам не говорить, что все нормально и не нужно к себе придираться. Или... Помоги видеть, Господь, если мы в плоти, если мы не в духе, не под руководством Духа Святого, помоги это видеть, Господи, и помоги, чтобы эта лампочка всегда загоралась, когда мы в плоти, и чтобы мы были готовы всегда... отвергаясь своих слов, бежать к Твоим словам и им покоряться. И, Господи, еще я очень прошу Тебя, и мы все вместе просим, те люди, которые с нами, которые, которые сейчас находятся под Твоим гневом, которые не в мире с Тобой, пожалуйста, открой их глаза, что это очень серьезный вопрос. И помоги им верно оценить свою душу, что она драгоценна, что она вечна. И помоги, Господи, им не пренебрегать своей душой, не пренебрегать отношениями с Тобой. Но быть готовым заплатить любую цену, только бы помириться с Тобой, только бы их душа ожила, только бы их душа наполнилась Духом Святым, Тобою, Господи, и становилась бы подобной Тебе. Мы очень просим за этих людей, Господи. Мы знаем, мы были там, мы не лучше их, мы не святее их, мы не сверху смотрим на них. Ты освятил нас, Ты изменил нашу жизнь, Ты дал плоды, но мы знаем, что это Твое чудо в нас, Господи, и нам нечем хвалиться, мы все это от Тебя получили, мы такие, как они, Господи, нуждающиеся в Тебе люди, и мы молим, Господь, за них, открой их глаза. Мы просим, чтобы Дух Святой просто захватил их душу и дал бы им волнение, дал бы им беспокойство о себе, дал бы им страх, в каком они состоянии, и дал бы им ясное понимание, что спасение только через крест Иисуса Христа, только через Его заместительную жертву, только через веру всем этим евангельским истинам, Господь. И дай им приложить все старание искать ответов на все их вопросы, чтобы они поняли Евангелие. И те, кто уже понял, Господь, дай им не медлить и бежать, просить прощения и посвящать свою жизнь Тебе, присоединяться к церкви и учиться жить угодной Тебе жизнью. И мы, Господь, молимся об этом не потому, что нам обязательно нужно, чтобы наша церковь росла, не потому, что мы какую-то страшную или странную законническую обязанность имеем за них. Ты видишь наши сердца, мы любим их. И мы хотим, чтобы они были наполнены радостью от Тебя. И чтобы они жили сверхъестественной радостью от Тебя. Чтобы их сердца были наполнены миром, любовью, долготерпением, радостью, милосердием. И чтобы все это естественно рождалось в их сердцах. Молимся во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.